Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить о медиасфере, а вернее о том, как молодежь может реализовывать себя в медийной деятельности. Сегодня у нас в гостях Екатерина Чехомова, юный блогер, режиссер, участник множества конкурсов. Здравствуй, Катя.
Всем здравствуйте.
Мы с тобой уже записывали одно интервью, это было 1.5 года назад, и тогда ты делилась...
Тогда я ещё в 11 классе училась.
Да, тогда ты еще училась в 11 классе, и ты делилась своим участием, во-первых, в молодежной студии под названием «Громко». Ты рассказывала о своем проекте «Особые истории», ну и в целом рассказывала о своих планах, так скажем, да, вот на дальнейшее поступление, о том, кем ты хочешь стать. Вот сейчас прошло 1.5 года, и, конечно же, в первую очередь хочется узнать, что изменилось, что осуществилось, и чем ты продолжаешь заниматься, есть ли вот те проекты, которые ты продолжаешь делать.
Ну, изменилось достаточно многое. Во-первых, я окончила школу. Это такой большой блок моей жизни, 11 лет. Вот. Но я не поступила, я осталась на год, год на раздумье. По модному американскому и на английском языке называется gap year, но вообще я осталась на год подумать, хочу ли я заниматься в этой, вообще развиваться дальше и работать в этой сфере, ну, конечно же, все подтвердилось, как я и думала. По поводу проектов, ну, мы с тобой в прошлый раз очень много говорили про особые истории, социальный медиапроект «Особые истории», я там снимала фильмы, посвященные семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, они эти фильмы, они были направлены на то, чтобы семьи собирали средства на реабилитацию их детей. Очень важный для меня был проект, потому что, во-первых, в нем самая ценная эта история, он поэтому так, говорящее название, потому что мне, как журналисту, это было на самом деле важно научиться рассказывать истории. И для меня это был такой первый важный проект с точки зрения документалистики. К сожалению, он сейчас немного... Но он сейчас вообще на стопе, я его так активно не развиваю, мы его делали вместе с мамой, то есть я была режиссером, монтажером, оператором, а мама мне помогала с точки зрения задавать вопросы, потому что мне было некомфортно одновременно снимать и спрашивать героев. Вот, он сейчас, к сожалению, на стопе, потому что у нас возникли проблемы с последней историей, но я надеюсь, что я вот его продолжу, потому что мы, наконец-то у нас двинулась гора, мы начали опять... общаться с героями истории, которые мы не досняли. У нас там большой фильм, потому что у нас был 7 историй в одном формате, то есть про одну семью, а здесь будет цикл. Ну, не как бы не цикл, а большой фильм про несколько сразу героев, то есть это будет про хоспис. Я надеюсь, что мы с ними до конца договоримся и закончим проект, потому что, ну, мне он очень нравится, и он меня вдохновляет. Просто я даже до конца не понимаю, почему мы его не досняли. Ну, а вот проекты, которыми я сейчас прямо активно занимаюсь, это вот я очень ударилась в блогинг, потому что вот у меня появился блог в Инстаграме. Ну, он у меня и был на протяжении 2 лет последних школьных, и сейчас. В этот год я очень много пишу в Инстаграм и снимаю большие проекты. Ну, небольшие, это очень я пафосно сказала, проекты на свой YouTube-канал. То есть я пытаюсь заниматься... Ну, это, наверное, больше пока пародия, потому что у меня мало опыта, но я пытаюсь развиваться в журналистских расследованиях. Ну, то есть у меня такой формат называется «Люди Z». Ну, то есть очень мне нравится, что мы сегодня с тобой говорим про молодежь, потому что у меня проект как раз посвящен полностью моему поколению, поколению Z. То есть для меня сейчас очень важно составить портрет поколения. Ну, как вообще появился я? Когда была в 10 классе, я сняла свой первый фильм, назывался «Люди Z». И вот мы там с моими героями говорили про вечные ценности, ну, то есть которые вообще на все времена. То есть я спрашивала, что такое для поколения Z любовь, что такое дружба. И я поняла, что это клевая идея, и что это очень интересно понять, потому что из этих определений понятно, что за поколение, и какие у них мысли, какой взгляд на будущее. И, ну, я решила от большого идти к меньшему, то есть через портрет поколения разобраться немного в себе, потому что у меня сейчас, ну, такой подростковый возраст, я не понимаю, кто я, кем я хочу быть, я тут много думаю о будущем, очень много думаю о будущем. Это вот, наверное, у меня лозунг этого года, я постоянно думаю о будущем.
Ну, это хорошо, что ты думаешь, потому что кто-то в твоем возрасте как раз-таки пускает все на самотек. Давай немножко поясним, люди за это, какой это возраст?
Вот, это вот... Хороший вопрос, потому что я смотрела разные исследования, но первая ссылка в Википедии, если забить в Google «поколение Z», то это 1995 по 2005 год. То есть, да, разбег в 10 лет.
Ну, это достаточно широкий спектр.
Ну да, но если вот взять, к примеру, человек, который родился в 1995 и 2005, это, конечно, два разных человека. Mm-hmm. То есть я поэтому пытаюсь брать где-то в радиусе 1997 года рождения до 2004, ну, 2003 даже, у меня никого не было младше 2003 года.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну и вот сейчас у тебя, наверное, один из основных твоих проектов — это «Люди Z на карантине». Ты снимала такой достаточно серьезный видеоролик о том, как разные представители разных стран делятся своими впечатлениями от вот этого периода самоизоляции, периода пандемии. Расскажи, как тебе пришла эта идея снять вот такое видео и как вообще ты все это реализовала?
Так, это я... Сейчас я вспомню, когда я это сделала. Это, по-моему, был в марте или в мае вышел этот фильм. Mm-hmm. То есть в марте, когда только началась эта история, когда до миллиона зараженных, когда вот только начали закрываться страны, я поняла, ну и не только я такая просветленная, все начали говорить о том, что это на самом деле событие исторического масштаба, то есть это прямо кардинально повлияет на все сферы, и что самое главное, повлияет на наше поколение, потому что mm-hmm. мне так показалось, но мне кажется, это и так понятно, что, ну, поколение Z, на поколение Z коронавирус повлиял коренным образом, потому что очень многое изменилось, поменялась жизнь, она теперь протекает в другом формате, я поняла, что, ну, мне очень интересно не только это обсудить с мамой, потому что в эпоху пандемии я усидела дома, как и полагается. Мы сидели дома с родителями, очень много это обсуждали, а мне хотелось поговорить об этом с ровесниками, что они думают, как это повлияет, что они думают о будущем, как они думают, что изменится. Я решила, что я хочу об этом поговорить с друзьями, то есть я начала об этом с лучшими друзьями делиться, обсуждать, и поняла, что это очень интересно, что это можно показать и сделать в фильме. То есть я очень вдохновилась каналом «Редакция», есть такой на Ютубе Алексей Пивоваров, лучший журналист на планете, ну, по моему скромному мнению. Вот, и я решила попробовать что-то в таком формате сделать, журналистское расследование. Мне мама помогала очень сильно, потому что мама журналист. Вот, и получилось что-то такое, но это прям самый сложный проект у меня, наверное, в этом году. Последние 3 года это было мега сложно, потому что, как ты сказала, там еще были представители других стран. То есть там были русские ребята в основном, конечно, потому что mm-hmm. я пытаюсь сделать про наше русское поколение, но я решила сначала попытаться про всех других. Ну, у меня просто есть знакомые из Штатов. Вот у меня были 2 моих знакомых по проекту из США, знакомые из Италии, потому что Италия тогда была эпицентром главным по заражению, и девочка из Испании.
Uh-huh. Ну и вот как это все было реализовано? Как ты с ними договаривалась? Как ты с ними общалась? То есть это же все равно другой язык. Не было ли проблем с пониманием? И наверняка это же все очень много времени для монтажа, для обдумывания идей, как это все будет выстроено в итоге.
Да. Очень много я накосячила за этот проект, ну прямо очень много, потому что, да, сначала было сложно по организации, потом было очень сложно по монтажу, потом очень сложно было по премьере, а я еще такая персона, я склонна переоценивать свои возможности, вот прямо это у меня болезнь, я, наверное, с ней буду очень долго бороться, я всегда думаю, что да я за два дня все вот смотрю, там 2 часа материала, все за 2 дня, сделаем за 2 дня, потом за день все смонтируем, у нас премьера в пятницу, сегодня понедельник, отлично, работаем, конечно, так, очень было поучительно. Это у меня была школа жизни. Мне показали, что нет, Катя, ты не очень продуктивна, ты склонна отвлекаться от работы. Мне было очень сложно. Ну, я просто одна. Mm-hmm. У меня из помощников мама, но мама у меня выступала в качестве редактора, то есть она мне помогла это все правильно по блокам расставить. То есть mm-hmm. интервью, написание вопросов, то есть там режиссура, это все я одна делала, мама мне помогла только все отредактировать, чтобы было mm-hmm. красиво. То есть это давилось немножечко, потому что все равно журналистское расследование — сложная работа на самом деле, ее делать в одиночку, это не быстро точно было. Ну, и у меня это было в первый раз, поэтому все растянулось на 2 месяца. У меня было до этого предыдущее расследование, было посвящено медиаобразованию, потому что мне был актуальный вопрос, он до сих пор актуален. Я его сделала быстрее, но там тоже было долго. Вот, ну, то есть с организацией на самом деле ничего сложного, потому что в первую очередь я брала интервью своих друзей и знакомых. Mm-hmm. То есть мы с ними в любом случае были в контакте, и это было на самом деле просто общение. «Привет, как дела? Вот я тут снимаю такой проект, давай обсудим на камеру. Мы бы с тобой mm-hmm. так это в переписке обсудили, давай это сделаем на камеру, чтобы я потом это смонтировала». Вот, у меня тем более были герои с интересной историей, у меня там герой Ваня, он застрял в Австрии на период самоизоляции, то есть он уже сейчас в Екатеринбурге, конечно, но то есть он застрял за границей, кто-то был из других городов, они по-разному все переживали самоизоляцию, то есть там ребята из Москвы, из культурной столицы, mm-hmm. кто-то уже работает, кто-то еще живет с родителями. Mm-hmm. И потом я решила взять интервью у ребят, которые из других стран, потому что хочется сравнить картинку mm-hmm. в России mm-hmm. и в Штатах, к примеру. И по организации вот ребят, которые не русскоговорящие, тоже было на самом деле все достаточно легко, потому что с ребятами из Америки мы вместе делали проект mm-hmm. медиа, то есть они тоже медийщики, они там снимают, монтируют, они журналисты. Для них это всегда интересно. Mm-hmm. Но с ними было, конечно, сложнее, потому что я все-таки не носитель английского языка. И мне было немножечко стыдно. Но это все легко, потому что это разговоры, и на самом деле это только мои тараканы, то, что mm-hmm. мне было неудобно за мой английский. На самом деле, немножечко погоржусь собой, я смогла поговорить с ребятами на тему про коронавирус на английском. Это повод для гордости, а не для того, чтобы себя говорить: «Катя, да как ты там S забыла в present mm-hmm. simple, ты чё?» mm-hmm. Вот. Честно сказать, я очень хотела бросить. Ну, правда, я не скажу, что я прямо сильно так там всё доделала. Я там поплакала два раза, я такая очень эмоциональная персона, я люблю там, в слезы вдарилась два раза. И я маме три раза, наверное, сказала: мама, я, наверное, прыгаю выше своей головы. Но в конце концов, я, конечно, это у меня была драма излишняя, ничего я не прыгала выше своей головы, надо было просто дать себе больше времени, потому что я себе поставила определенные рамки, я их, конечно же, профукала, грубо говоря. Я, то есть, обозначила премьеру, я думала, что, я уже говорила, что я все за три дня сделаю. Я же монстр, я могу смонтировать все быстро. А это там было 2 часа интервью. То есть надо было все отсмотреть, правильно расставить.
Ну вот что в итоге этого исследования ты для себя поняла? То есть как люди Z все-таки относятся вот к этому периоду?
Ну, мы живем в эпоху Инстаграма, Ютуба. Мне казалось, что мы все такие достигаторы,
mm-hmm.
что нам эту мысль, что все зависит от нас самих, нам ее прямо вкладывали, что то, что вы сейчас на таком уровне, это ваша ответственность, то есть вы все возможно в этом мире, самое главное, очень сильно захотеть, и все,
mm-hmm. Mm-hmm.
все были нацелены на какие-то саморазвивашки, ну, саморазвитие, достижение целей, пробивные мечты, все вот это вот, все строилось на то, что надо что-то достичь, а ситуация показала, что надо поколению Z смыкнуться с такой мыслью, что не все зависит от нас самих. Да, очень много, ну и вот я солидарна в этом, с этой точки зрения с Алексеем Пивоваром, он тоже высказывал у себя в материалах, что надо свыкаться, что на наши планы могут воздействовать не только мы. Есть очень много аспектов, которые могут поменять наше будущее. Из философского нам надо развивать эмоциональный интеллект, это вот мы со всеми героями сошлись, что надо быть стрессоустойчивее, что вот это, конечно, ситуация вся сделает нас более такими bulletproof, есть такое на английском слово, пуленепробиваемыми, что мы будем более подготовлены к каким-то нестандартным, каким-то сложным ситуациям в жизни. Это, конечно, в первую очередь вот это. Ну, а из более физического приземленного мы поймем, что очень много можно делать онлайн. Еще больше. У нас и так был большой процент жизни, он протекал в интернете. Он еще больше там перейдет там на онлайн-площадки. Это, в принципе, логично. Но еще очень... Вот самая главная мысль, которую я поняла, но у меня очень хорошие отношения с родителями, в любом случае у меня просто очень понимающая мама. Во время школьной жизни, мне кажется, у меня не было нервных срывов исключительно из-за того, что... Ну, я не очень такой хороший студент, если честно. Я там в школу часто, если скажу вам по секрету, прогуливала там. Ну, не прогуливала, у меня были такие официальные прогулы, я уезжала на форумы всякие журналистские, ну, то есть... Я не сильно хороший студент, я не отличница ни разу, но мне было легче пройти школьный этап жизни, потому что меня мама постоянно спрашивала, как я себя чувствую. У меня очень такая, очень крепкая связь с мамой, и вот мы с героями обсуждали, что из-за того, что, ну, вынуждены, потому что большая часть поколения Z еще не успела съехать от родителей, стать независимыми, наша связь с более старшим поколением, с бабушками и с мамами, она наладится, то есть... Просто, ну, вот моей мамы, моя бабушка, она карьеристка тоже, она времени на воспитание ребенка не тратила. У меня мама постоянно была с моей прабабушкой. Вот, то есть у них наладилась связь, когда я уже родилась. То есть это были 2000-е годы, у них была общая почва для для сближения это внучка и дочка. То есть они выстроили отношения уже после того, как мама повзрослела, закончила университет. А у нас это, оно будет как бы вместе с нашим взрослением, потому что, ну, это легкая, конечно, мысль, её, она на поверхности, но поколение Z ее сейчас более четко представляет, потому что за период коронавируса мы только с родителями общались, обсуждали, и, ну, мне кажется, стали ближе, мне так сказали герои. И сейчас все понимают, что никого ближе семьи на самом деле нет, ни друзья, которые они... Ну, к сожалению, так получилось, что сократилось общение, потому что на безопасность. И только с родителями, то есть... Я за этот фильм поняла, что мы будем более стрессоустойчивыми, более гибкими к изменениям в жизни, будем очень большую часть своей жизни проводить в онлайн, и это нормально, это не так, как говорит моя бабушка, что-то все время за компьютером, это просто мы такие родились в такую эпоху. И очень крепкие отношения с более старшим поколением.
Это здорово, что вы выделили именно плюсы во всем этом периоде, потому что очень много было жалоб и от молодежи, и от более старшего поколения, что ну вот, сейчас кризис, все плохо. Но на самом деле во всем действительно есть плюсы. Катя, отправляла ли ты вот этот проект, это видео куда-то на конкурсы?
Да, я отправляла этот проект на Росмолодежь совместно с правительством китайского города Ухань, где началась пандемия. Они проводили конкурс «Помним момент», и он был посвящен тому, что молодые журналисты и просто, на самом деле, кто угодно, в конце концов, у них получилось, ну, то есть блогеры, всех, у кого есть страничка в ВК, они могли сделать работу, посвященную борьбе с коронавирусом. Ну, то есть я об этом конкурсе узнала после того, как сделала люди за это на карантине, и у меня просто все идеально сложилось. У меня просто подошло. Я решила, почему бы и нет. Я добавила два хэштега, там «Помним моменты», «Remember the moments», и все. И то есть и я прошла в число финалистов. Ну, там просто 19 минут работы, им, наверное, стало скучно смотреть. Они говорят, берем ее, потом досмотрим. Вот, и финалисты поедут в Китай в 2021 году на большую международную пресс-конференцию. Да, это вот мне было прямо... Это для меня было важно, вот этот конкурс, потому что, ну, я сделала это на YouTube, у меня аудитория там 150 человек, ну, то есть не сильно серьезно, это не первый канал, а я затратила очень много сил на этот, потому что сложно. Вот, и это мне прям показало, что не зря.
Ну, 100% не зря, потому что вообще вся вот эта вот тема с коронавирусом, она отразилась на всех сферах, и, конечно же, кому рассказывать о людях Z, если не представителю людей Z? Катя, расскажи еще, в каких конкурсах ты сейчас участвуешь, какие-то самые, наверное, значимые для тебя, знаю, что они есть, и они очень интересные.
Да, в этом году, на самом деле, у меня было очень много конкурсов, потому что, ну, я не учусь в университете пока, то есть я только поступаю в этом году, и у меня было очень большое, очень много времени, которое я могла посвятить на конкурсы. На самом деле, у нас в России... Я когда была школьницей у нас, я знала, что у нас очень много возможностей для людей, которые чем-то увлечены. И сейчас я открыла для себя вот в этом году, что и для молодежи, то есть для людей 18+. Я просто очень была осведомлена в вопросе детской журналистики. Мне казалось, все закончилась эпопея, и закончилось очень большое количество конкурсов. А сейчас я на есть такой сайт Росмолодежь, там еще очень много конкурсов для молодежи. Я решила везде отправить. И, конечно, у меня главная победа в этом году. Она просто очень независимая, то есть я там полностью все сама подавала. Я еще делала конкурсную работу, когда была на практике на медиа в Москве. То есть у меня там было еще совмещать с работой все сложно, и, то есть для меня это, я не думала вообще, что я смогу пройти. Это называется «Мегапрограмм», это российско-американский проект, они приглашают молодых журналистов на месяц в Штаты для того, чтобы посмотреть, как работают американские медиа, там даже, по-моему, была практика, но я не могу сказать точно, потому что я, конечно, сейчас вот прямо должна была быть на подготовке перед поездкой, то есть профориентационная вещь, то есть там нас должны были подготовить к этой поездке в Штаты, но из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, конечно, я сейчас в Екатеринбурге, и непонятно, когда это все организуется, но то есть это вот была большая победа в этом году, и еще другая у меня была. Я прошла в Норвежскую киноакадемию, киноакадемия для молодых кинематографистов, для фильммейкеров. Это тоже очень круто было. Я на самом деле, у меня немножечко шок от этого года, потому что я отправила везде, и у меня такая логика, ну, конечно, я мало где пройду, но я попробую зато. То есть мне не будет жалко, что я пропустила возможность. И просто очень много конкурсов, возможность, ну, она откликнулась. И для меня было это большим открытием, потому что раньше, там, в школьные годы было все по-другому. Mm-hmm. Я отправляла работы на конкурсы, и там только один из ста получилось. Mm-hmm. А сейчас больше процент просто.
Ну вот можешь ли ты посоветовать ребятам, чтобы они принимали это решение участвовать в конкурсах? Потому что я знаю, что есть много молодежи, которая чем-то увлекается. Это не обязательно медиасфера, это может быть там любая другая сфера, там экология, музыка, творчество, ну, любая сфера. Но, как правило, молодые люди, они вот занимаются, и все, и никуда свою деятельность не показывают. Нужно ли это делать, и что это вот лично тебе дает?
Конечно, это очень нужно делать. На самом деле, в школьные годы, из-за того, что я знала, что существуют конкурсы для медийщиков, это у меня так картину мира расширило. И сейчас немного будет грустно, но вот у меня просто в 11 классе, мне сейчас все одноклассники выкладывают истории из архивов в Инстаграме, вот у нас был выпускной. Mm-hmm. Если честно, это немного грустный такой аспект, у меня это никаких эмоций таких ностальгических не вызывает совершенно, потому что у меня были другие, более сильные эмоциональные моменты в 11 классе, связанные как раз с медиасферой, mm-hmm. потому что у меня там было очень много фестивалей, очень много новых знакомств именно в медийной сфере, поэтому школьная жизнь, она немножечко померкла. Это такое, это грустно, это надо быть готовым к этому аспекту, что у вас будет настолько яркая жизнь, что некоторые школьные моменты в жизни, они немного будут не так, по-другому будут оцениваться. Mm-hmm. Это мега важно, потому что, я повторюсь, очень расширяется картина мира. Очень много у меня знакомых, вот, которые потом участвуют со мной в других моих важных для mm-hmm. меня проектах уже после школы, они как раз появились из-за того, что я знала, что есть какие-то конкурсы.
Mm-hmm.
Мне кажется, тут главная проблема не потому, что ребята... Просто ребята что не знают, что есть такие конкурсы. Это на самом деле в любой сфере. Это... Ну, есть очень много ресурсов, где их надо искать. Мне кажется, mm-hmm. надо, конечно, это вопрос к системе образования, может быть, громко сейчас говорю. Мне кажется, просто надо показывать ребятам, что вот вы чем-то увлечены, попробуйте сделать какой-то проект, неважно, математика, экология, журналистика, танцы, и посмотрите, куда это можно отправить.
Mm-hmm.
Ну, тут, конечно, надо быть готовым, когда вы только начинаете, но это так у всех, что ваш проект первый, он может не выстрелить, ну, говоря там в скобочках, что вы его везде отправите и нигде не выиграете, это нормально. То есть тут надо просто иметь привычку, это на самом деле, это как... Вы делаете какой-то проект, и вы делаете его не просто, чтобы получить опыт, это, да... Неважно, какой он там, вам кажется, что он очень плохой, это просто вам так может казаться, потому что вы с ним долго, у вас глаза замылись, и вы не mm-hmm. можете его здраво оценивать. Вы отправьте кому-то, чтобы вам сказали, что не так.
Mm-hmm.
Вот, то есть, конечно, надо отправлять. Это очень важно, мне кажется, в школьной жизни, вот когда ты чем-то увлечен, отправлять на конкурсы mm-hmm. работы, потому что самое главное, у тебя меняются взгляды, появляются новые знакомые. Да, это важно, очень mm-hmm. важно.
Еще вот ты упомянула уже сегодня, что ты делала проект о медиаобразовании
mm-hmm.
и затрагивала такой вопрос, нужно ли медийщикам вообще получать образование высшее и как очно, заочно. Вот поделись тоже результатами твоего такого исследования и что в итоге ты решила для себя, куда будешь поступать.
Да, и тут у меня главный вопрос в этом году, куда я поступаю, на какую форму обучения, заочное, очное, не поступаю вообще. На этой почве, что у меня были очень много, у меня было сомнений, они до сих пор есть, я не скажу, что вот эта вот работа мне дала какой-то однозначный ответ, я подаю документы туда, учусь вот так. Нет, у меня такого нет, я до сих пор сомневаюсь. У меня было большое журналистское расследование, первое такое, преддверие других моих журналистских расследований, ну, перед тем, как сделать Люди Z на карантине, я сделала диплом для медийщика «Must have или обойдемся». Это название придумала не я, а моя мама. Оно звучит клево, поэтому... Вот, и там я встречалась с молодыми журналистами, которые уже отучились на журфаке в УРФУ, к примеру, или учатся в Санкт-Петербурге, с теми, кто только учится, кто закончил, кто преподает, и еще мы с Оксаной Маклаковой встречались, mm-hmm. это главный редактор Е1, то есть практикующие люди, которые нанимают на работу. То есть
mm-hmm.
я хотела понять, какого журналиста ждут у себя в редакциях mm-hmm. шефы, какой нужен медийщик сейчас на рынке. Вот. И мы со всеми обсуждали, нужно ли медиаобразование. Потому что, ну, ты, наверное, понимаешь,
да, да.
медийщик — это практик. То есть
да.
на самом деле очень много... теории, ее лучше усвоить на практике, лучше сделать ошибку, понять, тебе ее ткнут носом, как котенка, ты поймешь, как делать правильно, и это будет намного продуктивнее, чем тратить на это 5 лет. У меня очень там где-то далеко в мозгу есть такая теория, что лучше, конечно, сразу пойти на работу и набить шишки.
Mm-hmm.
И сделать неправильно сначала все, а потом на своих ошибках все сделать правильно, чем 5 лет тратить, потому что сейчас 5 лет, ну или 4 года на журфаке, вот если
ну,
очень.
Бакалавр, да, 4.
Да, ну просто это варьируется. Вот, например, там на режиссуре, во ВГИКе, там 5 лет.
Угу.
Это очень много. За это время может случиться вторая пандемия коронавируса.
Не дай бог, конечно.
Не дай бог, конечно, вообще, ни в коем случае. Но очень много может измениться, и медиасфера, она такая, она очень
быстро меняется.
Да, очень органическая там. Ну, прямо на лету, каждый день mm-hmm. что-то новое, новые платформы.
Mm-hmm.
Там, что я поняла, у нас до сих пор на вузах, на факультетах не преподают ничего, связанное с блогингом, хотя mm-hmm. это уже серьезная профессия 21 века, ничего такого прямо именно блогинга нету, то есть mm-hmm. нигде, тебя нигде не научат быть профессиональным блогером, только на каких-нибудь курсах в Инстаграме, а это сомнительная история на самом mm-hmm. деле, можно напороться... Я просто пару раз покупала инфопродукты блогеров и пару раз спустила деньги в никуда, потому mm-hmm. что ну, хочется получить образование и понимать, как ты будешь строить карьеру там в Инстаграме, на Ютубе. И этого всего такого точного на журфаке нашем или, к примеру, на медиакоммуникациях тебе точно не дадут. Mm-hmm. Тебе дадут какие-то навыки, к примеру, монтаж, написание материалов, и то теоретически, там не сильно,
mm-hmm.
немного практики, как я поняла. И это, конечно, это очень долго будет дискуссия, она будет всегда, пока наши... Ну, что я поняла, наше медиаобразование на все требования медиасферы сегодня не отвечает. Это не мои слова, это слишком умно для меня, это мне сказали люди, которые нанимают журналистов, то есть... Да, и я до сих пор в дискуссии, то есть это у меня было такое журналистское расследование, которое мне однозначного ответа не дало, что странно для расследования, но да, я до сих пор сомневаюсь, но я не настолько смелая, чтобы сказать, я не получаю образование, я иду сразу работать. Все равно есть некоторые консервативные редакции у нас в стране, где которые требуют корочки. Поэтому я буду получать вот это вот русское на всякий случай, меня берет вверх над смелостью и над каким-то панком моей души.
Угу. Ну и, наверное, здесь стоит сказать, что образование, оно не всегда конкретно для того, чтобы обучиться специальности,
конечно.
Оно часто больше для расширения кругозора, часто больше для того, чтобы ты как-то повзрослел через это, понял какие-то вещи, которые, может быть, ты бы не смог понять без учебы в университете.
Да, Маша, ты правильно сказала, что я вот на самом деле иду получать высшее образование, в первую очередь, фундаментальное, потому
да.
что мне... Я за этот год, когда у меня не было никаких обязанностей там перед школой или перед университетом, я разленилась очень сильно, скажу честно. У меня не было... То есть я, конечно, что-то читала, читала я в два раза меньше, чем в школьные годы, когда я готовилась к экзамену по литературе. Я читаю сейчас, скажу вам честно, мало. Я этим вообще не горжусь, я себя корю буквально каждый день. Это на самом деле странно. Это как будто я должна себя заставить получать удовольствие. Это вообще из ряда вон выходящие вещи. Ну, то есть просто тебя это как-то... сказать, как-то я забыла русское слово.
Дисциплинирует?
Да, ты то есть, учишься.
Угу.
Тебя в университете, вот в русский университет, это, то есть, отличие от другого мира, тебя учат учиться.
Угу.
Нет, там тоже учат учиться, там просто немножечко еще другие
угу.
есть аспекты, не будем говорить про угу. эти. Но, да, мне не хватило такого классического образования, мне хочется литературы, именно вот в классическом понимании, как в школе, анализ произведений, я скучаю, поэтому я хочу там разбираться, какие мотивы у Раскольникова, почему он так сделал, почему у него именно такой сон, мне этого не хватает, правда. И русский язык.
Угу.
Тоже в университете тебя научат грамотному владению, грамотной вот именно тому, что мне сейчас не хватает, формулировки предложений, грамотному русскому языку, потому что, вот, да, кстати, мне все сказали, очень не хватает грамотных журналистов, тех людей, которые умеют работать с языком, формулировать
угу,
мысли,
угу.
красиво увлекать зрителей.
Угу.
Мне сказали, проверяйте себя, перечитывайте, у меня проблема, я просто невнимательна, я могу
угу.
написать, выложить, а потом как через 2 часа понять, какую глупую ошибку я совершила, какой позор, это для блогера. Блогер тоже должен быть грамотным,
да,
поэтому
да,
надо
да.
идти в университет именно за фундаментальным, литература, русский язык, чтобы быть... интересным журналистом, подкованным,
mm-hmm.
история. На самом деле, вот если подумать, любой предмет из школы важен для журналиста и для блогера.
Mm-hmm.
История, литература, география. Да, география тут тоже есть, и это не просто обществознание, у нас там поправки в Конституцию, надо очень четко понимать, что происходит в мире
mm-hmm.
сейчас. Поэтому да, это все важно. Я иду в первую очередь за фундаментальным образованием. А практические вещи я могу сама себе организовать, в принципе.
Ну, это очень хорошо, что ты все-таки определилась, как ты будешь поступать дальше. И вообще меня очень радует, что ты нашла ту сферу, где тебе интересно, где ты можешь развиваться, и причем так плодотворно развиваться. То есть ты видишь то, что это где-то выстреливает, да, такой
да,
сленг
да,
молодежный.
Сленг.
Где-то это действительно ценится, ты побеждаешь в конкурсе. И я думаю, что дальше больше. Спасибо, Катя, мы с тобой, мне кажется, можем еще много о чем говорить в этой теме, но время нашей передачи уже подходит к концу, поэтому я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях Катя Чехомова, блогер, режиссер, участник множества конкурсов, и в завершении нашей передачи «Время молодых» хочу попросить какое-нибудь небольшое пожелание для твоего поколения, поколения людей Z.
Мне кажется, вот если говорить про пожелания, это, наверное, то, что я себе желаю каждый раз. Ну, то есть то, что я себе бы сказала, например, в 10 классе. Вообще не бояться ни в коем случае. Если хочется кому-то подойти познакомиться, ну, потому что для журналиста нетворкинг важен, подходить, знакомиться, брать контакты. Непонятно, как это потом в будущем тебе может прилететь обратно. Вот. И делать больше. О, я заметила в этом году, мне кажется, у всех таких творческих, у творческой молодежи кажется, что я не хочу этого делать, а когда только начинаешь делать, сразу понимаешь, что тебе это надо было, поэтому делать. Вот неважно, что это, про что вы сейчас подумали, самое главное делать.
Спасибо, Катя. Мы говорили о молодежи в медиасфере в передаче «Время молодых». Спасибо, что нас слушали, и до скорого.